Дуглас Адамс. Путеводитель вольного путешественника по галактике. Перевод Степана Печкина. Предисловие переводчика. Давным-давно, или совсем недавно, я впервые вернулся в Россию из Израиля. Саша Фаворов, годом раньше провожавший меня из Пулково, теперь встречал меня в Шереметьево, и мы ехали куда-то на троллейбусе. И Фаворов говорил, что я совершил, пожалуй, самое длинное из известных ему путешествий из Петербурга в Москву. Кажется, присутствовавший при этом Базиль не преминул напомнить Фаворову не то его, не то самого Базиля, не то их совместный рекорд по времени на этом маршруте. 5 часов 6 минут, если не ошибаюсь. На что Фаворов отвечал что-то в духе того, что при такой скорости многого по пути не увидишь. Потом Фаворов вдруг показал на какое-то в высшей степени непримечательное место Москвы, проплывавшее в окне троллейбуса, и сказал: «А вот тут стоял дом, в котором я родился. Его снесли уже давно». Мне кажется, никто не замечал того, что составляет основную проблему при переводе «Hitchhiker's Guide to Galaxy» блистательного Дугласа Адамса на русский язык. Я и сам это понял совсем недавно. Она состоит в том, что подавляющее большинство носителей этого языка никогда в жизни не удалялось от места своего рождения дальше, чем на 7000 километров. Кроме того, очень многим среди говорящих на этом языке ни разу в жизни не доводилось видеть, а тем более лично общаться с пришельцами из других миров, даже если до этих миров гораздо меньше, чем 7000 километров. И поэтому, вероятно, мало кому из говорящих на этом языке знакомо главное чувство, пронизывающее все 6 книг этой блистательной эпопеи. Оно так мало знакомо, что никто до сих пор, мне кажется, даже не замечал этого факта, видимо, из-за мощного ненауда поля, окружающего его, несмотря на то, что первая же строка первой же книги говорит о нем. Первая же ее строка. Рассказ начинается с дома. Чувство отчуждения, чувство потерянности в мире, чувство, которое испытывает живое существо, оторвавшееся от места своего рождения, от себе подобных, от всего, что составляло его привычный кругозор, обиход и окоем. На протяжении всех книг эпопеи Артур Дент, главный, на мой взгляд, ее герой, ищет в головокружительном великолепии разнообразия Вселенной себе подобных и себе подобное, сообразное и соразмерное себе. Удастся ли ему найти то, что он ищет, я пока утаю от читателя, несмотря на значительно выросший со времени написания книги уровень стрессов и неврозов в обществе. К тому же это не совсем понятно не только мне, но, кажется, порой и ему самому. Да и не об этом я хотел поговорить здесь. Большинство носителей языка, на котором я сейчас говорю, никогда не оказывалось совершенно вне окружения себе подобных и себе подобного. И причина к тому, конечно, не только географическая. Она, вероятнее всего, коренится во всей истории этих народов, их страны, их планеты, возможно, в метафизике, объединяющей их. Кажется, по-научному это называется эгрегор. Так или иначе, но неоспорим тот факт, что мои соязычники во всех мирах опознают друг друга в темноте, со спины, на расстоянии 100 шагов. Это что-то в походке, что-то в манере держать голову, что-то неуловимое, но несомненно присутствующее и помогающее им, когда не заставляющее их держаться вместе. Благодаря этому даже та небольшая часть из огромной армии моих экс-соотечественников, населяющих эту планету, которые волей судеб оказались все-таки в других мирах, всегда могут рассчитывать встретить кого-то, для кого название улиц, на которой ты родился, не пустой звук на букву «Л», а целая статья в энциклопедии галактики. Им трудно даже представить себе, на что может быть похожа жизнь в окружении существ, чье представление о том, кто такой Чебурашка, точнее всего определяется словами «ни малейшего». Максимум они могут представить себе это теоретически, но навряд ли им знакомо это чувство. Поэтому задача передать чувство одиночества во Вселенной, чувство полной безнадежности найти в ней свой родной дом или хотя бы кого-нибудь, с кем можно поговорить на родном языке о родных вещах, Читателю, родной язык которого русский, а родные вещи которого изготовлены во временном промежутке от 10 до 100 лет назад, не легче будет, чем разъяснить вагону-охраннику идеалы политкорректности. И я пошел другим путем. Не имея возможности заставить читателя испытать плохо знакомые ему ощущения потерявшегося в пространстве, я попытался внушить ему, читателю, ощущение потерявшегося во времени. Для этого я сознательно ввел в свой текст словечки, обороты, шутки, цитаты, намеки, бывшие в ходу в том уголке Вселенной, из которого я вышел, в те годы, месяцы и дни, когда я это сделал. И этот язык вместе с миром, который он описывал, канул в лету не менее безвозвратно, чем планета, снесенная вагонским дорожно-строительным флотом. Сохранилось оно лишь в памяти его носителей. Но те, чья молодость прошла в мире, описывавшемся этим языком, никогда не забудут его и будут вечно искать его в своей жизни, невольно разделяя мироздание на то, что относится к нему, и все остальное. Вот чай второй рязанской чай-развесочной фабрики вам уже не выдаст ни один нутримат. И не то, чтобы это был такой вкусный и полезный напиток, вот нет, не такой. Но он был, а теперь его нет. И поэтому он подходит для той задачи, которую я себе поставил. Примечание номер один. Иногда, впрочем, мне начинает казаться, что перевод Володи Власова, который можно найти в интернете, справляется с поставленной мной задачей лучше, чем мой собственный. Иногда, впрочем, это ощущение проходит. К тому же мне не удалось найти полный текст этого перевода. Он заканчивается на 23 главе, и это очень жаль. Если бы удалось, возможно, мне не пришлось бы надоедать вам так долго. Примечание конец. Короче, не теряй оптимизма, галактический путешественник. Даже если судьба твоя игрушка в руках неумолимых обстоятельств и черного юмора случайных совпадений, и твой дом безвозвратно потерян где-то в безднах временно-пространственного континуума, и твое племя уничтожено падением какого-нибудь хруня, и твое собственное имя не в состоянии выговорить никто, включая тебя самого, стоит тебе только захотеть и решиться. И меньше чем за 30 альтаирских долларов в день вся Вселенная станет твоим домом при соблюдении некоторого числа довольно несложных и весьма разумных правил. Первое из них, кстати, написано на обложке книги. Без паники. А остальные можно извлечь из ее страниц, настояв их пару-тройку раз на старом, марочном, хорошо выдержанном барматурате, пропуская через него в затяг фолианский болотный газ. Важно тут только не увлечься и не забыть, как следует обыграть сюрреализм имманентной метафоры. А не то весь процесс рискует пойти под хвост галлианскому солнечному тигру. Желаю тебе получить при прослушивании удовольствие, сравнимое с тем, которое посчастливилось получить мне при переводе из записи. Я же тебя более не задержу, а только вот удовлетворю еще потребность выразить благодарность некоторым людям за некоторые вещи. Окей? Дугласу Адамсу за его великолепные сочинения. Моей жене и детям они открыли для меня огромные и прекрасные части этой вселенной. Коллективу НОМ, неформальных объединений молодежи, за музыкально-литературный цикл «Во имя разума», послуживший мне эталоном концептуальности, ярким примером межзвездного героизма, простых людей доброй воли и трудовой интеллигенции, а также неиссякаемым источником вдохновения, искристого юмора и жизнерадостности. Доброго солнца! Я все скажу, ребята! Не в последнюю очередь компании Syntec Media Limited, сделавшей, по крайней мере, начало этой работы возможным. Работникам компании Яндекс за сервис Lingua Яндекс, я пользовался им, а также создателем службы Multitran. Труженикам, создавшим Emax, Notepad++ и OpenOffice, в котором по большей части была произведена эта работа. Всем читателям, добровольцам, беззаветным мученикам моего таланта. Прошу прощения за неудобства. Ваш Степан Печкин. 1 сентября 2004 года. Город Иерусалим. Земля.